Первоначально мы имеем три основные элемента. Это, во-первых, природа, то есть данная наличная действительность, материал жизни и сознания. Во-вторых, божественное начало, как искомая цель и содержание, постепенно открывающееся. И в-третьих, личность человеческая, как субъект жизни и сознания, как то, что от данного переходит к искомому, и, воспринимая божественное начало, воссоединяет с ним и природу, превращая ее из случайного в должное. Уже самое понятие откровения, а религиозное развитие как объективное необходимо есть откровение, предполагает, что открывающееся божественное существо первоначально скрыто, то есть не дано как такое, но оно и здесь должно, однако, существовать для человека, ибо в противном случае его последующее откровение было бы совершенно непонятно. Следовательно, оно существует и действует, но не в своей собственной определенности, не само в себе, а в своем другом, то есть в природе, что возможно и естественно, поскольку божественное начало, как безусловное и, следовательно, всеобъемлющее, обнимает и природу, но не обнимается ею, как большее покрывает меньшее, но не наоборот. Это первая ступень религиозного развития, на которой божественное начало скрыто за миром природных явлений, и прямым предметом религиозного сознания являются лишь служебные существа и силы, непосредственно действующие в природе и ближайшим образом определяющие материальную жизнь и судьбу человека. Эта первая, главная ступень представляется политеизмом в широком смысле этого слова, то есть всеми мифологическими или так называемыми религиями природы. Я называю эту ступень естественным или непосредственным откровением. На следующей, второй ступени религиозного развития, божественное начало открывается в своем различии и противоположности с природой, как ее отрицание. Или ничто, отсутствие природного бытия, отрицательная свобода от него. Эту ступень, отличающуюся по существу пессимистическим и аскетическим характером, я называю отрицательным откровением. Чистейший тип его представляется буддизмом. Наконец, на третьей ступени божественное начало последовательно открывается в своем собственном содержании, в том, что оно есть само в себе и для себя, тогда как прежде оно открывалось только в том, что оно не есть, то есть в своем другом, или же в простом отрицании этого другого, следовательно, все же по отношению к нему, а не само по себе. Это третья ступень, которую я называю вообще положительным откровением, сама представляет несколько ясно различимых фазисов, которые подлежат особенному рассмотрению. Теперь же мы возвратимся к первой природной религии. Так как здесь божественное начало познается только в существах и силах природного мира, то сама природа, как такая, получает божественное значение, признается чем-то безусловным, самосущим. В этом общий смысл натуралистического сознания. И здесь человек не удовлетворяется наличной действительностью, и здесь он ищет другого, безусловного, но ищет и думает находить его в той же сфере природного материального бытия, а потому и подпадает под власть сил и начал, действующих в природе, впадает в рабство немощным и скудным стихиям природного мира. Но так как человеческая личность различает себя от природы, ставит ее себе предметом и таким образом оказывается не природным только существом, а чем-то другим и большим природы, то, следовательно, власть природных начал над человеческой личностью не может быть безусловною. Эта власть дается им самою человеческой личностью. Природа господствует над нами внешним образом лишь потому и столько, поскольку мы ей внутренне подчиняемся. Подчиняемся же мы ей внутренне, передаем ей сами власть над собой только потому, что думаем в ней быть тому безусловному содержанию, которое могло бы дать полноту нашей жизни и сознанию, могло бы ответить нашему бесконечному стремлению. Как только мы, то есть отдельный человек, а равно и все человечество, убеждаемся опытом, что природа, как внешний механизм и материал жизни, сама по себе лишена содержания и, следовательно, не может исполнить нашего требования, так необходимо природа теряет свою власть над нами, перестает быть божественную, мы внутренне освобождаемся от нее, а за полным внутренним освобождением необходимо следует и внешнее избавление. Внутреннее освобождение от природы в самосознании чистой личности впервые ясно выразилось в индийской философии. Вот что находим мы, например, в Санхья-карике, сочинение, которое приписывается мудрецу Капилле, основателю философской школы Санхья и, по всей вероятности, ближайшему предшественнику буддизма. Истинное и совершенное знание, которым достигается освобождение от всякого зла, состоит в решительном и полном различении вещественных начал природного мира от чувствующего и познающего начала, то есть я. Дух Пуруша есть зритель, свидетель, гость. Он одинок и страдателен. Природа Прокрити есть средство для духа. Она приготовляет его к избавлению. Соединение духа с природой подобно соединению хромого со слепым. Слепая, но богатая действующими силами природа несет на себе бездействующего, но зрячего, сознательного духа. Этим производится все творение. Дух испытывает страдания жизни и смерти до тех пор, пока не отрешится от связи с природою. Подобно тому, как танцовщица, показавшая себя собранной толпе зрителей, кончает пляску и уходит, так удаляется производящая природа после того, как она показала себя духу во всем своем блеске. Танцовщица уходит потому, что ее видели, а зрители уходят потому, что они насмотрелись. Также расторгается полным знанием связь духа с природою. «Я видел, насмотрелся на нее», — говорит дух. «Меня видели», — говорит природа. И они отвращаются друг от друга, и нет более причины для их связи и для происходящего от этой связи творения. Природа сама по себе есть только ряд безразличных процессов, спокойное и равнодушное бытие. Но когда ей присваивается безусловное божественное значение, когда в ней полагается цель жизни и содержание человеческой личности, тогда эта природа необходимо получает отрицательное значение для человека, является как зло, обман и страдание. В самом деле, жизнь природы вся основана на борьбе, на исключительном самоутверждении каждого существа, на внутреннем и внешнем отрицании им всех других. Закон природы есть борьба за существование, и чем выше и совершеннее организовано существо, тем большее развитие получает этот закон в своем применении, тем сложнее и глубже зло. В человеке оно достигает своей полноты. Хотя, как говорит поэт, «вдоволь на земле произрастает хлеба для всех сынов человеческих, но красоты и радости миртов и роз и сахарного порошка от этого не убудет». Цитаты из стихотворения Гейне. Но если бы даже и было так на самом деле, а это только пиум десидериум, благое пожелание, то ведь борьба за существование имеет гораздо более глубокий смысл и широкий объем, нежели борьба за хлеб, за мирты и розы. Гейне забыл борьбу за лавры и еще более страшную борьбу за власть и авторитет.